В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии депутат, юрист Борис Надеждин. На связи по скайпу будут журналист Игорь Яковенко и юрист, бывший член Совета Федерации Евгений Тарло. Ну, я напомню, на 24 июня назначен парад в честь 75-летия Победы, а дальше до 1 июля 7-дневное всенародное голосование. Говорят, что эпидемия пошла на спад, объясняя назначение этих мероприятий. В Москве количество заразившихся несколько уменьшилось, но в остальной России, похоже, растет. Борис Борисович, здравствуйте. Ну что, власти рискуют, устраивая парад и плебисцит?
Да, безусловно, рискуют. И вся эта, ну, не боюсь этого слова, омерзительная история, начавшаяся вот с февраля, как я помню, да, поправки, там, обнуление, Терешкова отложили и так далее. Вся эта омерзительная история выходит на финишную прямую, к сожалению.
А людей не жалко? Вот чудеса, но статистики какие-то.
Знаете, история удивительная, потому что, ну давайте, если про статистику тоже, я, как и многие, слежу там со статистикой, там читаю большое количество экспертов, медицинских, математиков, там в Фейсбуке подписался.
Да, вот Леонид Волков показал, кстати, график, что кроме Москвы везде растет.
Я в своем Фейсбуке, кто на меня подписан, может увидеть, сделал, ну, совершенно элементарно в Excel. За последнюю неделю, вот, ну, с понедельника, данные по России, по Москве, Подмосковью, Питеру и остальная Россия. То есть это, ну, то, что вот по России, минус то, что Москва, Подмосковье и Питер. Угу. Так там растет, там чего не падает. Вот как, вот так.
Да, ну вот Чите тоже, в Забайкалье тут неожиданно Путин решил там госпиталь открывать.
Ну, я могу сказать, если уж мы коснулись этой темы, что там проблема-то, главное, в другом же будет. Не только растет, увы, у нас будет скачок смертности очень большой, потому что от ковида и связанных с ним пневмонии, осложнений там инфарктов и так далее, умрет очень много людей именно вот сейчас. Вот сейчас пусть это пойдет, потому что умирают те, кто заразился, ну, раньше, на несколько недель. И я по Долгопрудному тоже опубликовал данные, пока, ну вот то, что горящие, да, у нас в Долгопрудном в мае этого года умерло в два раза больше людей, чем в мае прошлого года. Так, на секундочку, да? Ну просто вот, ну известно, их пересчитали.
Ну в Питере там тоже неожиданно вдруг взлет,
к сожалению,
там и надо умножать
дальше это будет,
на несколько
к сожалению,
раз.
Это в ближайший месяц будет много смертей, увы, это так.
Хорошо, у нас Евгений Тарло на связи. Евгений Георгиевич, а вы что скажете? Вот власти ведут себя так, как будто эпидемия вируса побеждена, а впечатление такое, что они ради вот этих понтов, ради парада, ради обнуления голосования рискуют жизнями людей.
Да нет, я с вами. Власти ведут достаточно сдержанно, и меры были предприняты в отношении, ну, вот этой так называемой самоизоляции, они были предприняты достаточно своевременно, и очень много критики от людей, люди недовольны тем, что они вынуждены сидеть в своих квартирах. Не у всех есть там дачи, фермы и так далее. Ну, я тогда себя достаточно комфортно чувствую, мне здесь хорошо, я на ферме у себя. А люди, замкнутые в малых пространствах, они очень страдают. Но это вынужденная мера, и я бы здесь, вот на этой теме, я бы не спекулировал, не искал бы никаких политических выгод, и Борису Борисовичу не желаю этого. В Швеции вон взяли, выпустили всех, и там смертность очень высокая, в Америке какие-то там очень нехорошие последствия. И видите, как вирус касается всех. И самых богатых стран с самыми развитыми системами здравоохранения, и не самых богатых стран, и там, где предприняли меры предосторожности, и там, где не предприняли их, или в меньшей степени предприняли. Поэтому я бы здесь был сдержанным. Европа вся уже пошла на снижение мер, мы идем с запозданием, но я лично сам вот сейчас начал общаться с некоторыми людьми, хотя и сдержанно, стараюсь соблюдать санитарные какие-то меры, но тоже сидеть годами в абсолютной изоляции это невозможно. Поэтому я не вижу никаких таких особых недостатков в деятельности властей в связи с пандемией вот этого коронавируса.
Борис, реплика.
Евгений, реплика только одна. Я тоже рад за то, что наши показатели по вирусу заметно лучше, чем во всем мире, включая тем более Швецию.
Умеют рисовать показатели
в России. Вопрос совершенно в другом. одно дело уменьшение самоизоляции и карантина, чтобы люди ходили на работу там с масками и так далее. Совсем другое дело процедура голосования, при которой, вот не все это понимают, это не те выборы, что мы привыкли. Пришли в воскресенье, опустили бюллетень и ушли. Нет. Целую неделю с 25 июня по 1 июля, внимание, около миллиона членов комиссий, около миллиона по всей стране членов комиссии, это, кстати, в значительной степени учителя, они будут ходить неделю по домам и квартирам
зачем
людей.
Зачем ходить-то?
Но так написано, вот основным способом повышения явки будет приход по квартирам и голосование все 7 дней.
То есть без приглашения, вот да, мне позвонят в дверь и скажут, здрасте, мы значит, тут пришли, чтобы вы проголосовали.
Потому что я напомню, если вот сейчас, когда обычные выборы, для того, чтобы человеку пришли домой с бюллетенями и урной, он должен написать заявление и указать причину.
Так.
Причем уважительная причина, она перечислена, болезнь, там, инвалидность и так далее. Угу. А тут ситуация другая. Абсолютно любой человек может по телефону позвонить и сказать, идите ко мне домой. Понятно, что проверить факт звонка абсолютно невозможно. Это гигантское поле для фальсификации. Но я возвращаюсь, раз уж мы от эпидемии столкнулись. Это означает, что будут перемешиваться десятки миллионов людей. Просто физически.
То а потом эти учителя пойдут принимать ЕГЭ через
да,
несколько дней.
А с 29 числа параллельно эти учителя еще ЕГЭ принимают. И что было в голове у тех, кто вот это сделал, я не очень понимаю, честно
говоря. Ну, что в голове, мы можем догадаться. Обнуление, наверное, все-таки.
Значит, обнуление головы.
Пожизненный ну, Путин, да. Он же не будет ходить по квартирам вирусом
заражаться. Потом отдельно поговорим про те возможности для фальсификации, которые
поговорим. Но я, давайте Игорю Яковенко дам у нас тоже слово по очереди все-таки. Он тоже на скайпе. Игорь Александрович, здравствуйте. Рад, что вы с нами после тяжелых дней в больнице. Слава Богу, выздоровели. Ну, надеюсь, что, в общем, все будет хорошо. Вот вы видели все это своими глазами, фактически изнутри, из больницы, как это все тяжело. Что вы скажете о рисках, которые существуют в связи с сегодняшним вот этим политическим явно решением о снятии ограничений и подготовке и парада, и вот этого голосования?
Добрый вечер, спасибо за добрые пожелания. Я думаю, что это закладывается чудовищная совершенно вирусная бомба, которая погубит огромное количество людей. Это совершенно очевидно, потому что сегодня вирус никуда не делся. Сегодня огромное количество людей на сегодняшний момент будет подвержено новому заболеванию. И погибнет в результате, ну, трудно сказать сколько, но, безусловно, это будут десятки тысяч людей, которые погибнут во имя непонятно чего, во имя совершенно омерзительной истории, причем история совершенно бессмысленная для власти, потому что мы помним, как в 91-м году был Горбачевский референдум замечательный, который был в миллион раз более легитимный, чем вот это голосование. Ну и в результате через полгода Советский Союз, ну, референдум по сохранению Советского Союза, но в результате Советский Союз через полгода фактически умер, ну а еще через 4 месяца эта смерть была юридически зафиксирована. Так что для укрепления путинской власти это совершенно бессмысленная история, а для населения России эта история совершенно губительная. Участвовать в этом категорически нельзя ни в какой форме. Это единственная возможность наша противостоять этому. Сказать, что это гадость, омерзительная совершенно история, в которой нельзя участвовать никак.
Может быть, просто власти верят вот этим рапортам, что врачи со всеми справятся, что теперь больницы развернуты, аппаратура есть, там лекарства какие-то подобрали, и все будет хорошо.
Если ну, как... Да, как мы знаем, значит, те люди, которые непосредственно близко к земле находятся, чуть-чуть поближе, чем вот путинский бункер, в частности, Собянин, нам заявляет о том, что вот эти все меры по самоизоляции и так далее будут сохраняться еще в течение года, пока вакцину не изобретут. Но там мотивы совершенно другие. Понятно, что его очень устраивает вот этот вот режим электронного концлагеря, который он установил, в значительной степени бессмысленный. То есть там меры в очень значительной степени бессмысленны. Но тем не менее он его устраивает, потому что такого уровня контроля над физическими телами поднадзорного населения, который сейчас установлен в Москве, ну, трудно найти где-нибудь в мире. Ну, может быть, там Северная Корея, да и то вряд ли.
Да, у них, видимо, технических возможностей таких нет. Вопрос Борису Надеждину. Ну вот, события последних двух дней, это порядка уже 300, даже больше, муниципальных, региональных...
315.
Вот, видите, вы знаете новую цифру. Региональных депутатов выступили против, так сказать, этих поправок, против изменения Конституции, так сказать, которая направлена, как они пишут, на решение одной задачи — обеспечения пожизненной власти самого Путина и его группы. Ну вот вы как мотивируете свое присоединение к этому воззванию? И каков его смысл в условиях, когда власть танком, так сказать, едет, вот, и все равно будет загонять на участки, будет организовывать всю эту процедуру?
Ну, я, значит, давайте пункт номер один. Это придумала Юлия Галямина, за что ей большое спасибо. Это депутат муниципальной Москвы.
Движения нет.
Вот. И она одна из тех людей, которые баллотировались в Мосгордуму. Ее как бы сняли с выборов. Она одна из тех, кто активно участвовал вот в этих акциях протеста. Я ее очень уважаю. В том числе потому, что она ведет вместе с Натальей Шевшуковой проект «Школа местного самоуправления». Очень хороший. Там реально подготовлены по всей стране сотни муниципальных депутатов. Я сам этот проект поддерживал. Там и многие из тех, кто сейчас депутаты в Долгопрудном, между прочим, тоже из этого проекта вот выросли.
Вы всех уже похвалили.
Да, я должен сказать спасибо людям, которые проливают кровь за нашу общую там свободу и достоинство. Вот. А проект хороший. Смысл его вот в чем. Подписание вот это. Потому что есть одно из большого вранья, которое, значит, наше начальство транслирует, заключается в том, что у нас все партии политические, все депутаты, все поддерживают вот эти поправки. Смотрите, в Думе все голосовали, кроме там коммунистов.
Да, коммунисты воздержались, чисто, а теперь против, мы обсудим.
Так вот, я вам хочу сказать следующее. Вот большие реформы начинаются с того, что те самые люди, которые депутаты, то есть имеют мандат доверия народа, да, начинают как-то по-другому относиться к тому, что происходит, и то, что сверху идет. И очень хорошо, что таких людей уже сотни по стране. Это, в конце концов, каким-то образом спасает честь явления под названием «российский депутат». Да? Так, хоть как, хоть кто-то. Это первое. Второе. На самом-то деле капли камень точит. И сейчас ситуация такая, я говорю это совершенно ответственно, я же много общаюсь, в том числе с видными политическими деятелями из «Единой России», там, да, из Думы и так далее. У них начинает сомнение большое. Такого я давно не слышал, чтобы люди, которые вполне встроены в эту систему путинскую много лет, начинали говорить так, пока еще шепотом, да они там с ума, что ли, все посходили.
А в чем же они с ума-то посходили?
Я вам еще одну вещь скажу. Есть такая, фокус-группа «Аудитория Телеграмма». Это фокус-группа. Это отнюдь не представляет российское общество в целом. Но с разницей в месяц там было голосование. Ну, в одной определенной фокус-группе, как вы поступите на этом голосовании по Конституции. И если ответ «не пойду» или там «проголосую за», там был какой-то заметный, а ответ «пойду, проголосую против» был процентов 20, то сейчас ровно в той же фокус-группе резко увеличилась мобилизация тех, кто хочет прийти и проголосовать против. Заметьте.
Я вот, кстати, сошлюсь на Левада-центр. Да. Там было 47%, которые вот за поправки в Конституцию, из тех, кто придет. Теперь, по-моему, 44%, а против 31%. Ну, в общем, соотношение такое 10%.
Сейчас так я скажу про это. Именно поэтому эти вот, как бы их назвать по-другому, безответственные люди, которые принимают решения, и форсировали, наплевать на эпидемию, неважно там, давайте вот быстрее. Почему? Потому что слишком большие фальсификации, уши будут торчать, и они чреваты, особенно в Москве.
А что, они стесняться, что ли, будут?
Да, будут.
Ну, слушайте, они создали систему просто для фальсификации.
Что ты мне рассказываешь? Я Долгопрудном заставил честно считать голоса, поэтому я там депутат.
Ну, вот у вас будут интересные
России,
результаты.
Самый плохой результат «Единой России» вообще там.
Хорошо.
Вот. За Подмосковье и так далее.
Но наблюдателей же не будет, правильно?
Миш, я работаю. Я про это отдельно скажу. Я сейчас отдельно призову всех идти в наблюдатели. Да,
и заражаться.
Не надо ничего заражаться. Там сидите все в маске и с камерой смотрите.
Да, понятно, дадите.
Вот. По крайней мере, это не опаснее, чем просто прийти проголосовать на участок. Ладно,
возвращаюсь. Ну хорошо, Памфилова нам сказала, что это не опаснее, чем в магазин сходить.
Значит, смотри, что очень важно. Я почему и похвалил Галямина. Это у нас в Москве, в Мосгордуме там много оппозиционеров, или у меня в Долгопрудном там полно, да? А вообще говоря, по всей России, вот у людей, которые в районном совете какой-нибудь губернии или республики сидят, у них ощущение, ужаса, потому что кругом это вот. И если они видят, что есть люди, которые не боятся выступать против начальства, у них сразу появляется хоть какая-то надежда. Огромное количество людей из провинции, уже депутатов, вот этих вот районных, городских, подписывают и ломают страх. Потому что вы что думаете, с ними не работает? И вот все начинается с того, что уходит страх. И появляется ответственность за судьбу своей родины. Вот с этого все начинается. А про то, стоит ли голосовать против или бойкот, я отдельно потом, надеюсь,
хорошо,
обсудим.
Хорошо, давайте мы Евгения Тарлова тоже послушаем, как опытного юриста. Ну что, власть организовывает процедуру с такую вот сомнительную, с неподконтрольную гражданское общество голосования, там и наблюдателей нормальных не будет, и прессу лишают возможности фактически следить за подсчетом голосов, и много всяких хитрых новаций, и паспортные данные не будут записывать, а там издалека паспорт можно будет показать и привет. Ну, в общем, какая-то странная, сомнительная процедура. А вы это поддерживаете все?
Вы как-то сначала рассказали каких-то ужасов, и потом теперь приписываете их мне.
Я не приписываю. Слушайте, я вам ничего не приписываю. Понимаете?
Я, в отличие от вас, я за все хорошее против всего плохого.
Давайте.
Я за законность, за правовое государство, за строгое соблюдение законов. Если мы говорим о поправках Конституции, которые предложены, я был одним из инициаторов, общественных инициаторов, не как государственный деятель, из тех, кто говорил о том, что нам нужно менять Конституцию, но теми поправками, которые предложены, я не очень удовлетворен. Потому что меняется то, что на самом деле можно было бы и не менять, и ничего бы от этого не изменилось. Хотя где-то есть улучшение формулировок, потому что в 93-м году Конституция принималась в спешке, написано очень многое коряво, просто корявым языком, много неясностей, которые нужно устранять. Но, на мой взгляд, ключевые вещи, которые нам нужны для общества, для развития нашей страны, это изменение статьи 15 и 75 Конституции. 15-ю можно изменить только путем сбора конституционного собрания и широкого обсуждения, а 75-я ее дополняют, но ту норму, которая просто безобразна в связи с ее правовой неопределенностью, правовой, экономической и властной, и политической неопределенностью, вот ее не меняют.
Евгений Георгиевич, я вас очень прошу, давайте мы будем говорить про существующий пакет поправок, за который нужно проголосовать или не проголосовать, вот за все вместе, да? Не за то, что нужно было бы сделать, это уже сделано властью, она это выставила на голосование. Вот есть этот пакет и есть обнуление сроков. Вы за или против? Вы скажите прямо.
Еще раз говорю, что я бы на месте власти воспользовался вашим предложением, вот там господин Яковенко говорил о том, что пандемия, ужасы, всех позаражают. Правда, во Франции прошли муниципальные выборы, там тоже пандемия, высокая смертность, еще где-то. Жизнь на самом деле не прекращается, заводы работают, такси ездят. Я не думаю, что такие большие страхи произойдут в связи с голосованием, хотя меры предосторожности надо предпринимать. Вот. Но я бы воспользовался и отложил в связи с пандемией голосование, добавил поправок, собрал конституционное собрание, более широкое народное обсуждение и провел бы голосование несколько попозже, на мой взгляд. Это моя точка зрения.
Фактически эта ситуация другая, понимаете? Вот есть 1 июля, есть голосование. Да. Вы идете или не идете, вы голосуете за или голосуете против. Я ответ не могу получить от вас.
Но я сижу на ферме, я фермер. Да. Я сижу на карантине. Сейчас всем сказано, всем сидеть на местах. Вот я сижу на месте пока. А к 1 июля будет видно. Я бы рекомендовал еще власти много времени, чтобы подумать. И я бы изменил, конечно, статью 75-ю. Центральный банк не является органом государственной власти, это должно быть прямо записано в Конституции, или наоборот, или он должен быть органом государственной власти, и это должно быть прямо записано в Конституции. А если он орган государственной власти, то он должен отвечать как орган государственной власти, должен быть встроен в систему органов.
Ну что, я вижу, что мы ответа от вас не получили, да, ясного никакого. Да. Вы ушли от ответа и рассказали о своих благопожеланиях. Это тоже неплохо. Давайте дадим слово Игорю Яковенко тогда. Игорь Александрович, ну вот вы видите, опытный бывший сенатор, как-то вдруг, я, честно говоря, ожидал, что он поддержит Владимира Владимировича Путина в его желании, так сказать, обнулиться, продолжить свое правление еще на 2 срока, по крайней мере. А ведь как-то вот уходит от ответа. Может быть, элита стала, так сказать, волноваться сильно за разум власти? Или они все-таки пойдут, на самом деле, проголосуют, будут делать все, что им приказано из Кремля, и всякие вредные глупости продолжать поддерживать? Что скажете?
Ну, результат вот этого вот безобразия, которое планируется в конце этого месяца и в начале следующего, он известен. Я думаю, что цифры уже есть, они уже существуют, их осталось только огласить. Это, я полагаю, что порядка 80% за, ну и там какие-нибудь жалкие 18% против. Может быть так. Я могу ошибаться, но результат предрешен. Поэтому все, что сейчас вот прогнозируется, это не имеет никакого значения. Еще раз говорю, участвовать в этом, конечно, нельзя. Смысла вся эта история не имеет абсолютно никакого ни для страны, ни для власти, потому что, я еще раз говорю, так сказать, все это безобразие, я имею в виду вот этот вот фашистский путинский режим, он, конечно же, рухнет. Вопрос, когда? И вопрос, с какими жертвами. Что же касается самой этой процедуры, ну, понимаете, когда 200 поправок, которые никак не связаны между собой, там 200 с лишним, если не ошибаюсь, никак не связаны между собой, голосуются пакетом, ну, вообще, с точки зрения здравого смысла, это совершенно невозможная вещь. И там выделять какие-то отдельные пункты, там 75-я статья, ну, 15-я, она, конечно, ключевая в данном случае, но выделять какие-то отдельные пункты в этих поправках совершенно бесполезно, потому что предлагается за все проголосовать чехом. Что же касается Конституционного собрания, ну, по которому нет закона до сих пор, ну, что об этом говорить? Нет у нас в стране ни Конституции, ни закона, ни права. Вот это та ситуация, в которой путинский режим привел страну за 20 лет своего правления. Я полагаю, что поскольку Конституцию эту превратили уже в половую тряпку, ну, просто за 20 лет она превращена в половую тряпку, то ею, этой вот половой тряпкой, прикрыть, так сказать, свою власть в дальнейшем не удастся. Просто не удастся. И действительно, ну, поскольку господин Тарло немножко сейчас отодвинулся от власти, чуть-чуть, то он имеет возможность, ну, как бы заявить о том, что он не очень поддерживает вот это вот безобразие. Потому что участвовать в этом абсолютно неприлично. Это настолько стыдная история, что вообще прикасаться к ней нельзя. Это действительно вот такой вот запущен политический коронавирус. Я уж не говорю о том, что, еще раз говорю, это будет вирусная бомба огромной, ужасающей силы. Ну, просто по бактериологическим параметрам. Но это еще и чудовищный политический коронавирус, который уничтожает право. Никакого правового смысла вся эта процедура не имеет.
Хорошо, Борис Борисович, какой правовой смысл имеет эта процедура? Вы же юрист.
Никакого, конечно.
То есть никакого?
Абсолютно никакого смысла, но она имеет большой политический смысл. Так. Я из корня не согласен с Игорем Александровичем, потому что...
Ну, Игорь Александрович говорит, фашистский режим рухнет когда-нибудь. Мы должны дожить, вот, знаете, значит, не ходить на эти выборы, спрятаться, маску надеть.
Я где-то посередине между Тарло и Яковенко вот в этой дискуссии. И я считаю, что обе крайние позиции, они, ну,
не где же крайняя позиция? Даже господин Тарло не зовет нас голосовать.
Это, кстати, вот это то, о чем я говорил. Люди, вполне встроенные в российскую элиту, вполне умные, состоявшиеся, они тоже, у них ощущение, что там сошли с ума уже. И оно крепнет, это ощущение, кстати. Но я не согласен вот в чем с Игорем. Конечно, с моральной точки зрения, с правовой, это все абсолютно за пределами там, добра и зла. Вся эта затея с Конституцией, обнулением, Терешковой, с этим голосованием, с процедурой, которую Центр избирком специально написал так, чтобы открыть возможности там, ну, просто до беспредельных фальсификаций. Все это понимают. Хоть чуть-чуть, кто занимался выборами, почитайте то, что «Голос» пишет, Мелконьянс, там все подробно описано, как и что там. Вот. Но я из этого делаю вывод совершенно другой. Юридическое значение равно нулю, согласен. Но политическое значение огромное, потому что этот процесс самого голосования – это троянский конь для власти. И, во-первых, поскольку мы все понимаем, что народ никакого энтузиазма по поводу обнуления не испытывает, это уже и опросы показывают. Просто поговорите с людьми. Вот поговорите с людьми, что они думают про там еще...
Да,
там,
они про это и не думают. Вот. Они нет, думают, дадут они ли думают. Им денег, например,
они
так сказать,
они прекрасно
за их
думают.
Страдания. Или слушайте, там не попадут вот ли они в госпиталь.
Я являюсь, не побоюсь этого слова, реальным политиком. Да? Я общаюсь с огромным количеством людей. Я вижу, я шкурой чувствую, что меняется вот настроение людей в стране.
Никуда же оно меняется.
Причем не только тех, кто такие, как я, там, либерал недобитый, а вполне простых обывателей. Если 3 года назад мне после моих выступлений писали «Ах ты гнида», там, пиндосовская и так далее, это был самый массовый комментарий. Сейчас, вы не поверите, те же самые люди, которые 3 года назад говорили так, пишут: «Борис Борисович, вы-то правы». Я зря
а в чем вы правы, что на Путина наезжали?
Я прав в том, что страна подошла к ситуации, когда держать народ за дураков уже становится все сложнее и сложнее. Это первая история. Вторая история. Вот смотрите. Если выигрышной стратегией для элиты на протяжении всего путинского управления было встраиваться в систему, принимать правила игры... Если начальник командует, можно нарушить закон, что-то там оттащить, и это в целом была стратегия выигрышная, то сейчас у них вот то, что в их головах происходит, очень похоже на то, что происходило в СССР в конце 80-х. Вопрос звучит так. На кой черт я, человек умный, состоявшийся, должен рисковать своей репутацией, здоровьем, а в перспективе свободой, для того, чтобы помогать им фальсифицировать выборы, вот это голосование, для того, чтобы... Зачем? И все труднее, я-то этим занимаюсь много лет, все сложнее заставлять вот эти сотни тысяч учителей подделывать протоколы. Это реально все сложнее.
Но они не
делать.
Будут на низовом уровне подделывать, дальше. А перепишут
это невозможно,
выше,
абсолютно.
Как вот, у Лукашенко,
знаете,
например.
Если за что мне нужно дать орден заслуги перед Отечеством, это за то, что я в 2001 году вставил закон об основных гарантиях прав, публикацию всех данных до каждого избирательного участка. После этого вы не можете рисовать результаты на уровне района или региона, или ЦИКа. Вам
ох,
нужно
Борис
делать это вот,
вас
вот,
послушают да. сейчас и все это ликвидируют.
Это
сколько уже поправили
это уже
за последние месяцы?
Послушайте, можно я
законов?
Скажу? Если вот для того, чтобы долгопрудно, честно посчитать голоса, достаточно меня одного, ну и моих товарищей, которые со мной. Если вот в каждом городе будет хотя бы 2-3 таких человека, невозможно будет фальсифицировать выбор. Их уже невозможно фальсифицировать долгопрудно. Почувствуйте разницу. Голосование в сентябре в Долгопрудном, ну, местное, и в Королеве. Вот в Королеве Единая Россия 71%. Все фальсифицировано. В Долгопрудном самый плохой результат, меньше 30%. Я вас уверяю, вот я Игорю Яковенко, которого я очень уважаю, специально говорю. Да, не правовой процесс, да, говно полное вся эта история. Но это шанс в том числе, выяснить, насколько система уже поддается коррекции. Коррекции, да? Я, честно, я не считаю абсолютно ни разу, при всем моем большом количестве претензий к Владимиру Владимировичу, к его правительству там и так далее, не считаю, что у нас там какой-то фашистский режим, да. У нас такая мягкая, коррумпированная автократия. Есть миллион примеров в мире.
Ну как, людей сажают, вон на пикетах
миллион,
сейчас вяжут.
Слушайте, людей сажали всегда. У нас
когда всегда?
Здесь?
Здесь,
в России
здесь.
Всегда сажали.
Ну,
масштабы
крови, не должны
которые...
сажать.
Значит, давайте так. Есть
за политику,
есть,
за свободу слова.
Сказать, есть литературные оценки, кровавый да. путинский режим. А есть реальность. Реальность в том, что да, авторитарный, да, коррумпированный, но именно такие
нет?
режимы замечательно исправляются на честных выборах. Просто этим надо заниматься.
Ой,
к чему я призываю
вы
всех,
идеалист.
Кто
давайте мы, Игорь Яковенко,
почему идеалисты?
Дадим слово возразить.
Слушайте, если ничего не делать, будет, да. Если что-то делать, можно...
Так может, не сейчас делать.
В хорошо. Городе Москва. Почувствуйте разницу этой Мосгордумы и предыдущей. Есть разница?
Ну, хорошо. Есть группа людей, которые громко кричат. И разоблачают спикера Московской городской думы в том, что он непонятно откуда получил 2 миллиарда рублей.
Миша, но мы-то с тобой и с Игорем Александровичем видели КПСС образца 82-го года приближенного. И вот эта махина, на фоне ее «Единая Россия» – это мягкая, милая, там вообще рыхлая организация. И ничего. Спрашивается, как она рухнула? Ответ. Вы не поверите,
сгнила.
Честные выборы прошли.
Сгнила
Вы
она.
Не поверите. Нет, прошли
и
честные выборы.
Элит.
Прошли
и реформы выборы, сверху, да. Чего Путин делать не хочет. Хорошо, Игорю Яковенко дам, пожалуйста, слово. Вот все-таки про фашистский режим, который рухнет. Но сейчас, как видно, он не рухнет. А когда же он рухнет-то все-таки? И что для этого делать, вы предлагаете?
Ну, насчет когда, это совершенно, так сказать, вопрос... Ну, вернее, ответ на этот вопрос был бы совершенно безответственным, потому что, ну, вот предыдущий режим, о котором Борис Борисович сейчас, так сказать, упомянул, он рухнул совершенно неожиданно. Ни один человек ни в 90-м, ни даже в начале 91-го года не предсказывал, что он рухнет. Он вот взял и рухнул. Как Розанов говорил, Русь слиняла в 2 дня. Тоже довольно неожиданно. Что явилось триггерным событием для этого? Ну, вот, может быть, коронавирус станет триггерным событием для того, чтобы все это рухнуло. Может быть, нет. Это предсказать невозможно. Россия непредсказуемая страна, потому что в ней нет политических институтов и нет толком гражданского общества. Но насчет того, что фашистский режим, возьмите знаменитые 14 принципов и наложите на Россию. Признаков, вернее, наложите на Россию, будет полное совпадение. Фашистский режим – это совершенно не обязательно гитлеровский и даже не обязательно муссолиниевский. Есть разные варианты, и тут все сходится. Теперь, что касается вот самой ситуации. Я в корне с Борисом Борисовичем не согласен в отношении того, что вот все, что он говорил, ну, с этим трудно не согласиться, но выводы совершенно другие. Логическая ошибка совершенно очевидна. Не следует. Из того, что вы говорили, Борис Борисович, совершенно не следует, что надо прикасаться вот к этой клоаке и что-то в ней делать. Потому что, во-первых, сейчас идет достаточно большой процесс отказа членов избирательных комиссий участвовать в этом безобразии. Причем отказываются именно те, кто будет настаивать на том, что настаивать на честном подсчете. Поэтому это огромный минус в вашу концепцию. Люди просто не хотят в этом участвовать, прежде всего потому, что они не очень хотят умереть от страшной болезни в результате того, что через них будут проходить сотни людей. Это первое. Второе. Понимаете, дело в том, принципиальное различие между выборами, о которых вы совершенно справедливо говорили, в которых, может быть, можно участвовать, может, нельзя, здесь есть предмет спора. От этого голосования... Различие заключается в том, что выборы проходят по закону определенному, а вот это голосование, оно происходит в таком формате, в котором действительно ничего проконтролировать будет невозможно. Как можно проконтролировать голосование через дверную ручку? Или какой-то человек там из окна высунется и крикнет, я хочу, чтобы мой голос учли. То есть на самом деле это действительно кивание перед телевизором. Ну, немножко более процедурно, иначе оформлено. Вот голосование через дверную ручку, знаменитое, так сказать, которое предусмотрено, когда приходят, там что-то вешают на дверную ручку, с расстояния 2 метров показывают паспорт. Как вы это все проконтролируете? Какое значение будет иметь это все? То есть, понимаете, это совершеннейшее безумие, профанация всего, в котором просто нельзя принимать участие. И действительно, будут нарисованы цифры, вернее, они уже нарисованы. Я не знаю.
Подождите, а вот людей поведут на просто голосовать, их будут заставлять. А им-то что делать? Масса людей будет принудительно, так сказать, отряжена на участке, им придется принимать какие-то решения. Значит, есть выбор, так сказать, вот свободный, кто-то может не пойти, а есть выбор несвободный, когда людей будут заставлять прийти, им деться будет некуда.
Вы имеете в виду конкретно кого? Имеете в виду военнослужащих? Людей, которые находятся в пенитенциарных учреждениях. Вы про них сейчас говорите?
Да, слушайте, и работающих тоже будут подгонять. Что вы думаете, не будут их заставлять, как раньше, сфотографировать бюллетень?
Ну, я думаю, что действительно в разной ситуации у человека возникает проблема выбора. В конечном итоге, ну, за исключением военнослужащих, которым действительно не позавидуешь сейчас, я думаю, что будут очень сложная проблема выборов. Я не думаю, что за неявку на избирательный участок будут расстреливать. Я думаю, что этого не произойдет. Поэтому вопрос выбора всегда остается. Я в любом случае понимаю, что сейчас не очень правильно, как это делает Борис Борисович, агитировать за то, чтобы принять в этом участие. Это неправильно. Я думаю, что сейчас самая правильная позиция будет заявлять о том, что участвовать в этом нельзя. Ну, просто нельзя.
Вот Кирилл Рогов говорит, что, знаете, тут есть такой парадокс. Не надо звать ни к тому, ни к другому. А просто нужно выступать против обнуления. А там уж как получится. Кто-то пойдет и проголосует против. Кто-то, значит, не пойдет, но будет участвовать в каком-то флешмобе. А Борис Борисович реплику просил. Ну, коротко, пожалуйста.
Игорь, история следующая. Значит, действительно, я это тоже хорошо знаю, потому что я же тоже завел в избирательной комиссии в Подмосковье людей честных, порядочных, они сейчас как-то у них энтузиазма нет. Да, я призыв объявляю. Призыв. Вот прямо сейчас объявляю. Я его буду раскручивать там по соцсетям и так далее.
Нельзя.
Записывайтесь в наблюдатели, дорогие товарищи.
Да, через общественные палаты, где вас профильтруют.
Это, слушай, я решу эту проблему.
Хорошо, но это у вас в вашем маленьком городке. Давайте мы Евгению Тарлу дадим еще слово, поскольку он с интересом следит, наверное, за этой яркой дискуссией. У меня вот какой вопрос. Вот коммунисты сейчас неожиданно выступили за то, чтобы голосовать против поправок. Кроме того, они свой актив призвали, а, так сказать, сочувствующие сказали, пусть сами решают, ходить, не ходить, там, голосовать против или как. Вот получится так, ну, вы знаете, там, все-таки были сенатором, знаете, наверное, многих людей таких взглядов. Получается, что в России осталась одна оппозиционная вот такая парламентская партия, которая думает, ну, о своем избирателе и о своем имидже, да?
Ой, за вашу дискуссию не очень интересно было слушать, она очень пропагандистская. В результате, что сейчас происходит? Сейчас вот это голосование за поправки в Конституции, это по существу референдум о доверии. Это некий плебисцит о доверии власти. И в этом смысле значение его высоко. Текст, который там идет, он в целом нормальный, хотя и не совсем то, что нужно было бы рассматривать. Ну, вот эти вот эпитеты, там, фашистский режим и все, ну, оставьте к себе их. Примените их к себе и вспомните, как принималась Конституция 93-го года. Кто ее читал, кто ее принимал, и вот это вот все делалось. И тогда вам все это казалось демократичным. А вот то, что сейчас объединяются правые и левые, западники, славянофилы, условно там, и восточники. Вот это да, вот это тенденция. То, что, значит, сейчас вот вы бьете в колокол, там пытаетесь разрушить Россию, но то, что патриоты России тоже, получается, вот на этом этапе с вами объединяются, это очень опасный процесс для власти. И им бы, конечно, надо над этим задуматься. Но в результате, в том случае, если смена власти все-таки произойдет, чего вы добиваетесь, западники, либералы однозначно проиграют, потому что народные настроения, они однозначно против вас, однозначно. И придет к власти, если произойдет смена власти, то новый режим будет гораздо менее либеральный. Путин абсолютно либерал в сравнении с любым, там, например, вашим любимым украинским президентом или еще с кем-то, он абсолютно либерал. Ну да, есть недовольство, усталость от несменяемости некоторых фигур, хотя правительство новое, Мишустин мне симпатичен, Белоусов мне симпатичен, и я надеюсь на новые результаты. То, что выборы должны народу давать, показывать, что народ влияет на выборы, это однозначно. Народ должен влиять, должен знать, что он выбирает того, кого он хочет. Но то, что среди лидеров народа, среди уважаемых людей, тех, кого изберет народ, если будут свободные выборы, не будет почти никого из либералов, Это тоже однозначно.
Не это нам... забавный действительно прогноз, но я хочу тут к одной из тем нашего сегодняшнего дня тоже перейти, одной из ярких действительно. Вот есть лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Сталина он, кстати говоря, хвалит. Взгляды у него весьма экзотические. В Ютьюбе у него 500 000 подписчиков. Иногда просмотры и за 1 000 000 переваливают. Но я хочу просто, чтобы нам познакомиться с ним. Дайте-ка пару фраз.
Социальная сфера полностью разрушена, что показала сейчас так называемая эпидемия. Может быть, у нас есть сейчас достижения в космосе, господин Путин?
Да там нет никаких поправок, кроме одной.
Нового нет, все добыто.
Нет, там есть, значит, основное блюдо и гарнир. Гарнир он для того, чтобы основное блюдо, которое ужасное по вкусу, население переварило.
Что это за позор, когда у нас во время шествия бессмертного полка, ну, сама по себе, конечно... Прекрасная акция. Запрещены портреты Сталина. Но Сталин был верховный главнокомандующий. Он на самой массовой медали Великой Отечественной войны, медаль за победу над Германией, которую получил, по-моему, 15 миллионов человек. Ну что, медаль теперь не носить?
Ну вот господин Платошкин или товарищ Платошкин ходил на эфиры в гостелерадио, «Комсомольскую правду», обличал украинскую хунту, много чего случилось, и вдруг решил провести митинги за отставку Владимира Путина и неожиданно оказался под арестом. У нас сейчас на линии, я так понимаю, по телефону Александр Обозов, адвокат Николая Платошкина. Добрый вечер. Ну что происходит с вашим подзащитным? За что его, извините, повязали-то все-таки?
Добрый вечер. Ну, не повязали его. Почему? Ему предъявили обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ну, я уже несколько раз озвучивал, что ему вменяется то самое склонение, вовлечение лиц к совершению массовых беспорядков в субъектах Российской Федерации, сопровождающихся насилием, погрома, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ, предметов, представляющих опасность для окружающих, оказание вооруженного сопротивления представителю власти посредством публичного распространения заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан в период распространения в Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. Вот это я вам зачитал.
Так как лет на 8 тянет.
Хочу вас расстроить, что санкции за эту статью предусмотрены от 10 лет лишения свободы, от 10 до 15. В то время как санкция за умышленное убийство минимальное начинается от 6 лет.
Но ваш подзащитный вину-то не признает, я так понимаю?
Ну, как можно признавать себя виновным в том, чего ты не совершал? Естественно, не признает.
А дело политическое, на ваш взгляд?
Вы знаете, на мой взгляд, дело, это я сейчас говорю, это мое личное мнение, да, на мой взгляд, дело уголовное, но, безусловно, с политическим подтекстом. Потому что все было сделано очень быстро и возбуждено дело. И вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, и избрана мера пресечения. Буквально все в 2 дня было сделано. И сразу, буквально через день, это все было сделано после того, как он объявил во всеуслышание, что он готов возглавить одну из партий и хочет принять участие в выборах.
Скажите, а соответствует ли действительности сообщение о том, что вот заявление на вашего подзащитного написал депутат Евгений Федоров из НОДА?
Дело все в том, что я тоже неоднократно слышал эту информацию из различных источников, но лично я этого заявления не видел, и лично я не читал в постановлении как о возбуждении уголовного дела, так и о привлечении Николая Николаевича к уголовной ответственности. Лично я не видел, не читал ссылок на это заявление, их не видел.
Ну и какие действия защиты сейчас? Вот он под домашним арестом, будет ли какое-то обжалование?
Ну, действия защиты будут выполняться должным образом. Я бы просто сейчас, естественно, что я могу озвучить, это если избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, естественно, мы ее обжалуем. В понедельник жалоба будет подана, это последний день обжалования, потому что у нас последний день приходится на воскресенье, значит, соответственно, следующий рабочий день. Вот. Что касается дальнейшей линии защиты и стратегии, я бы во всеуслышание хотел бы этим делиться.
Ну что ж, я думаю, что мы поблагодарим Александра Обозова. И, конечно, история такая забавнейшая. Вот человек занимался, в общем, дозволенной политической деятельностью разнообразной. Левых взглядов, любит Сталина, власть тоже любит Сталина. И вдруг его ни с того ни с сего сажают, ну, слава богу, под домашний арест. У нас полстраны сейчас под изоляцией ходит. Борис Борисович, что вы скажете про эту экзотику, предреферендумную?
Ну, знаете, первое, что я хотел сказать, я искренне желаю и Николаю Николаевичу, и адвокатам его все-таки доказать правду. Обвинение Николая Николаевича, при всем при том, что он сталинист, в том, что он там, значит, хотел взорвать страну там и так далее, но это чушь какая-то полная, абсолютно. Я его... Мы никогда не были близки, мы оппоненты идеологически.
Но вы на передаче с ним встречались.
Да, и абсолютно такое, ну... То есть он не сумасшедший точно, не экстремист никакой.
Ну да, доктор, профессор,
да, я что еще хочу сказать. Это вот тот самый случай, когда мне его политические взгляды абсолютно не близки. То есть я, как вы понимаете, к Сталину по-другому отношусь, да? Но, тем не менее, я не считаю, что оппонентов политических нужно сажать в тюрьму по выдуманным обвинениям. Вот этого я точно не считаю.
Слушайте, а может, они испугались, понимаете? Ну вот господин Тарло нам сейчас объяснил, что вы, либералы, малочисленные там всякие отморозки, к власти никогда не придете, если власть изменится. А вот придут такие люди, которые, понятно, с другой стороны. Да, вот нет. Платошкина угроза для путинского режима настоящая. Со Сталиным, с красным знаменем, возглавят там какую-нибудь партию, популизм, вперед.
Товарищи дорогие, ну такие опыты в стране ставились. У нас есть Максим Сурайкин, который со Сталиным тоже ходит, так. Партия коммунистов,
ну,
России. Он получает определенные результаты на выборах, но это там 5%, 7% это максимум, что он получает.
Ну так зачем сажать
Платошкина? Никто за Сталина голосовать не будет. Я понятия не имею.
Сначала это на «Комсомольской правде», чтобы он выступал на радио чуть ли не каждую неделю. А потом его на отсидку.
Слушайте, я свечку не держал, так. Но все, что я знаю про механизмы принятия решений, говорит о том, что это война не с Платошкиным политиком, а это какая-то война башен Кремля, из которых одна, очевидно, какая-то там поддерживали какие-то реальные влиятельные силы его. Он же не случайно, но вырос там в известного человека.
За 2
просмотров,
года.
Да, это ж чудес же не бывает. Вот. А другая почему-то решила, что нужно там дальше начинается конспирология чистой воды, не хочу в ней участвовать. Но что это эпизод не борьбы с экстремизмом, а это эпизод каких-то разборок внутри российского там администрации президента, это совершенно точно.
Хорошо, может быть, Евгений Тарло, как специалист по таким властным отношениям, нам что-нибудь пояснит. Вы все-таки там в Совете Федерации долго заседали. Зачем какого-то Платошкина, вот, понимаете ли, тут демонстративно сажать с таким шумом? Может, ему биографию делают?
Я вам объясню. Значит, в отличие от Сурайкина, который как бы клоун такой пропагандистский, и это такой спойлер на выборах, Платошкин имеет реального избирателя. Он нравится определенному большому количеству избирателей. Я с ним дискутирую, у нас диаметрально противоположные взгляды на жизнь, и он даже на мою личность очень болезненно реагирует, почему-то не знаю. Хотя я ему как человеку симпатизирую. Мне его взгляды не нравятся, но он такой нормальный человек, обычный. Вот. Не очень удачный дипломат, но какой есть. Его взгляды людям нравятся. И вот за таким, как Платошкин, люди пойдут. Они пойдут, Платошкин – это реальная опасность для действующей власти, в отличие от Бориса Надеждина или там, от какого-нибудь Максима Сурайкина или еще, от Ксюши Собчак, которая частичка этой власти, бестолковая, постыдная, наглая – это вот частичка, крайняя, такая же мерзкая, еще более мерзкая, чем Чубайс. Вот.
Виноват. Да что ж такое-то? Во всем виноват, да. Чубайс. В власти Путина виноват Чубайс.
И Собчак. Значит, вообще-то вы историю читали. 93-й год, кто был у власти-то? Кто в 96-м году выборы фальсифицировал? Вы помните вообще?
Евгений Георгиевич, но 25 лет прошло. 25 лет прошло.
Вы помните, кто выборы фальсифицировал?
Вы там 8 лет сидели в Совете Федерации.
Была и осталась у Чубайсов. Вот кто у власти сейчас. Но если Путин человек, который сейчас пока удерживает народ. Вы работаете против Путина, против России, за чужие деньги, за деньги спецслужб. Но
мы народ... работаем за деньги спецслужб. Вы, пожалуйста, говорите правду.
Но никогда те, кого вы продвигаете, к власти не придут.
Придут Платошкин придет, если его не посадят.
Что?
Платошкин придет, если его не посадят.
Это ошибка власти. И, значит, власть сработала против себя. Она сработала на авторитет своего оппонента. Вот вы работаете на авторитет власти. Почитал, вот люди, большинство людей, которые вас слышат, они, значит, вы на узку на 2-3-5% значит, оппозиционеров. Плюс какая-то масса, которая просто недовольна властью, она вас слушает. Но никогда она ваших представителей не выберет. А вот на Платошкина сейчас сработала власть.
Хорошо, давайте Игоря Яковенко послушаем. Все-таки забавная история. Да, некоторые, кстати говоря, злорадствуют, говорят, так поделом ему. Звал Советский Союз сюда, вот к нему Советский Союз, как сказал Ройтман, кажется, да, Ройзман, пришел домой и его, так сказать, методами там 30-х годов упаковал. Что же случилось, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, я, конечно же, не знаю, что случилось, потому что я не имею никаких контактов, никаких, так сказать, эксклюзивных источников информации ни из спецслужб, ни из коридоров власти, поэтому гадать очень не хочется. Я хочу охарактеризовать эту ситуацию в тех терминах и с той позиции, в которой она доступна анализу без эксклюзивной информации изнутри. Изнутри власти, изнутри спецслужб. Значит, первое. То, что это безобразие полнейшее, это очевидно. Потому что очевидно, что человеку инкриминируется то, к чему он не имеет ни малейшего отношения. Это первое. Это абсолютное безобразие и беззаконие. Второе. Что касается взглядов Платошкина, здесь все достаточно понятно. Это человек, с одной стороны, сталинист, с другой стороны, действительно абсолютно архаичного сознания человек. Я пару раз слышал какие-то отдельные его выступления и могу сказать, что это действительно архаика чистой воды. Но он популист, и он хорошо понимает, что на сегодняшний момент для того, чтобы получить 500 000 подписчиков, надо ругать власть. Вот это как раз очень важная история. На сегодняшний момент вот мы видим, как складывается в Ютубе соотношение лайков и дизлайков, когда выступает Путин. Соотношение 90% дизлайков, 10% лайков. Это всегда. И это не накрутка, это реальное соотношение общественного мнения. Поэтому для того, чтобы сегодня хоть как-то продвигать свой там Ютуб-канал или еще какой-то блог, надо ругать власть. Платошкин это делает со своих позиций, там кто-то другой это делает с других позиций. Но то, что мы сейчас слышали, вот предыдущее выступление, это некоторые заклинания. Заклинания о том, что не надо трогать Путина, потому что вслед за ним придет кто-то худший. Заклинания по поводу того, что люди, которые, так сказать, ценят свободу, их называют либералы. Либерал – это человек, который ценит свободу. Убеждение, что российское народонаселение, оно за таких людей не проголосует никогда. Это абсолютно абсурд. Это
хорошо, неправда. Борис Борисович, последняя фраза. Так проголосует или не проголосует?
Я только одно скажу. Вот тут перед вами сидит человек, за которого проголосовало там немного, конечно, не 100%.
Ну, выбрали вас.
Ну, выбрали, да. Проголосовало больше, чем за единороссов многих. Что я могу сказать?
То есть вы живой пример, что либералы
не
побеждены.
Плохо, не все так плохо.
Вот. Да. Пойдете за Платошкиным тоже. Власть посмотрит. Если вы будете хорошо ее ругать, придется найти вам хорошее место для изоляции.
Я плюшевый.
Спасибо, Борис Надеждин, Игорь Яковенко и Евгений Тарло были в эфире «Радио Свобода». Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.